Добрый вечер, друзья. Проникновение наше по планете, как поется в известной песне, особенно заметно вдалеке. Таким далеком, то есть такой дальней землей для нашего бывшего коллеги и старого приятеля этим летом стала заграничная страна Турция. Гость севооборота Альфред Портер ездил по турецкой земле на своих колесах и вздымал в турецкое небо на крыльях своего микролета. Альфред, рада видеть.
Спасибо, друзья.
Нас ведь с тобой, я тебя на «ты» буду называть, поскольку, в отличие от других гостей севооборота, у нас отношения приятельские уходят назад, так сказать, в историю много лет.
Да, лет 15, я думаю.
Да, нас с тобой связывают еще полеты над Валлийскими холмами.
Да-да, и над английскими тоже, на юге.
Да, помнится, это конец 70-х, мы ездили частенько по воскресеньям на ранних тогда еще первых моделях, или на первой модели дельтаплана. Меня Альфред учил летать, и я взмыл несколько раз в воздух, на этом мое, так сказать, воздушное воспитание закончилось.
Друзья, в связи с вашими поездками была масса всяких историй загадочных у нас в Бушхаусе. Я помню, что вы же привлекли одного вьетнамца, который работал у нас, как перевести комиссиона?
Работал охранником.
Охранником.
Да-да, я припоминаю, пару раз наездил.
Но вот пошел слух, что после одной из поездок он куда-то из Бушхауса исчез.
Улетел.
Вообще и больше никогда не появился.
Ну, я удивился, потому что я действительно его не видел. Раза
два или три. Ну, моя роль, конечно, гораздо более скромная. Но раз другие не говорят, приходится говорить самому. А Альфред Портер время от времени приносил мне свой парашют, и я его прямо в помещении, в редакционном помещении BBC, зацепив уздечкой за ножку стола,
точно,
укладывал, вспоминая старые дни.
В большой комнате, которой давно уже нет,
а потом в коридоре, когда большую комнату переделали, в коридоре укладывал. Отдельно купол, строп и змейкой, но гарантировал открытие.
Я не знаю, дамы и господа, кому из вас удалось побывать в Турции. Мне, например, до сих пор не удалось. Но у нас у всех о Турции есть какое-то представление. Будь то оно связано с просмотром каких-то кинокартин, чтением книг. Или, скажем, с музыкой довольно известной, скажем, вот такого плана. Нечто из Моцарта. Турецкая ронда Моцарта, и я надеюсь показать вам через несколько минут о том, что у Моцарта представление о Турции было столь же романтическое, как, скажем, у меня, в которой я никогда не бывал в Турции. На самом деле, турецкая реальность вовсе не так деликатно оркестрована, как это звучит у Моцарта. Альфред, я не знаю, мы сейчас будем... Надо отвлечься от туристских впечатлений, потому что ездил ты туда не как турист. И начали мы разговоры о полете в связи с тем, что ты ездил в Турцию со своей машиной.
Да, просто я ведь когда-то там был уже, 8 лет назад. Тогда я попал туда совершенно случайно, просто приехал на остров Родос, пытаясь там летать, катать туристов, зарабатывать какие-то деньги. Все было очень хорошо, пока кто-то нас не увидел, и нас просто оттуда выгнали. Сказали, что нельзя, Родос слишком близко от Турции, всего 30 километров, и нельзя. Оказалось, что...
А Родос – турецкий остров?
Нет, Родос греческий, да. Конечно. Вот. Ну, там, так сказать, греческие солдаты, вообще нельзя, потому что рядом граница, угу. Как бы чего ни вышло, очень, так сказать, люди... Там очень почти паранойя в отношении Турции. Ну и поэтому нам какой-то американец знакомый сказал: ребята, а почему вам не поехать вот в Турцию? Совсем рядом, действительно. А там интересная страна, много людей, попробуйте. Ну, мы взяли, поехали так, рискнули. Оказалось, очень забавно. Летали там совершенно спокойно, никто нам не мешал, ссылаясь на то, что Греция близко, понимаете.
Они Греции не боятся.
Они, так сказать, нет, не боятся.
И вот эта поездка была спустя 8 лет после той первой?
Да, спустя 8 лет после той первой поездки, когда мы полетали очень здорово, а денег не заработали совершенно, потому что туристов тогда в Турции было очень мало. Страна была и тогда, конечно, очень интересна, но еще такая несколько дикая, даже ее западная часть. Туристов ездило мало, и катать было, в общем, некого.
Технически как происходит вообще? Как ты добрался до Турции и что ты вез с собой?
Технически, ну, на этот раз у меня произошло все очень просто. Дело в том, что я заранее пригнал машину туда, оставил ее в таможне, уехал. И также свой самолет, микролет, то, что называется в России дельталетом. Теперь оставил там, потом вернулся, когда сезон начался. Вот, все это взял из таможни, поехал то место, которое я присмотрел заранее, там небольшой кемпинг был и поле, с которого можно было летать, и с которого турецкие знакомые обещали, что они мне туда будут пригонять туристов целыми микроавтобусами. А я, значит, только поднимаю...
Для микролета.
Да-да, для микролета, значит. То есть автобус это, ну, 8 человек, 10, а я их катаю. И все было бы прекрасно, только, к сожалению, эти турецкие знакомые никаких микроавтобусов туда не пригоняли, и катать оказалось тоже почти некого на сей раз, понимаете? Вот. Но доехать было не проблема, в общем-то.
А сколько простоял в таможне весь этот багаж, весь, вся эта машина?
Ну, и... простоял где-то месяца полтора, так у меня получилось, просто так сложилось. И опять же, я опять-таки с Родоса приехал в Турцию на сей раз. Это целая длинная история, которая, в общем, к Турции особого отношения не имеет. Простоял, и все оказалось в сохранности, все было нормально, так что...
Приключения твои в Турции, в общем, в какой-то степени... очень отдаленные, перекликаются с известной картиной «Midnight Express», «Полуночный экспресс», в которой человек загремел в турецкую тюрьму.
Да-да, я этот фильм очень хорошо помню. Самое интересное, что когда вот 8 лет назад я был в Турции, этот фильм был почти новый тогда. В Турции его не демонстрировали, он был запрещен к показу в Турции. И тогда мы даже участвовали в выставке в Измире, всетурецкая выставка различных вещей, и мы там демонстрировали свои микросамолеты, один даже с системой для опыления посевов. Вокруг нас толпа была гораздо больше, чем у всех остальных стендов. И потом мы, значит, у меня была запись музыки из Midnight Express, из Полночного экспресса, вот, и мы дали им прослушать. Не зная, что это такое, из какого фильма, она им очень понравилась, они были очень довольны.
Не знаю еще того, что
нет,
фильм запрещен.
Нет, я не знаю.
Восстанавливаем события, господа. Тема из кинофильма «Midnight Express», «Полуночный экспресс». Композитор этой темы Джорджо Мородер. И судя по тому, что Леонид Владимирович заметил минуту назад, потому что музыка необычайно напоминает некоторые отрывки из Бетховена, Джорджо Мородер... что, как говорится по-английски, live up to his name.
Прошел хорошую школу.
Нет, дело в том, что он оправдал свое имя, свою фамилию. Что он мародер, музыкальный мародер. Меня сейчас технические подробности микролета интересуют.
Ну, пожалуйста.
Типичная машина, вот та машина, на которой летал, что она из себя представляет?
Ну, что она из себя представляет? Это крыло дельтаплана, только увеличенное по площади и гораздо более прочное по своей структуре, потому что оно должно нести не одного человека, а трех человек, если можно так выразиться, телега, трайк, под ней находящиеся, на которой сидят пилоты, пассажиры, все вместе, это каждый из них рассчитывается примерно на 90 килограмм, поэтому крыло, конечно, несет большой вес, приблизительно до 300-330 килограмм. Должно быть прочным. Скорости, конечно, больше, чем у обычного дельтаплана. Мотор, вибрация, все это, значит, заставляет делать гораздо более прочную структуру. Крыло из дюралюминиевых труб, расчаливается тросами, купол сделан из докрона обычно, парусной ткани, телега, три колеса, одно впереди, два сзади, мотор с пропеллером. Мотор обыкновенный, бывает мотоциклетный, а делают сейчас специальные моторы. Ну, можно сказать, что это переделанные моторы от снежных нарт. Двухтактные моторы небольшие, с понижающей передачей.
Мотор стоит сзади.
Мотор стоит сзади, толкающий винт, потому что иначе, если бы пропеллер был впереди, то, во-первых, дышать было бы очень тяжело, и потом под таким ветром сидеть очень неприятно. А так это вполне нормально, только единственное, что пассажиру, конечно, мотор сильно шумит сзади.
А по отношению к пилоту, как расположен пассажир?
Ну, на разных машинах по-разному. Бывает, что сидят рядом, но таких машин мало. Обычно пассажир сидит сзади пилота. Ну, вот на моем аппарате, например, он сидит буквально почти у меня на закорках. То есть издалека пассажир и пилот выглядят как одна какая-то запятая
в небе. Сиамские
близнецы. Нет, ну, не как близнецы.
Спаренные мухи.
Спаренные мухи, скажем так, да. Вот. Но это очень напоминает то, как, если знаете, в школе когда-то вот мы все учились и играли, так сказать, в бой коней, ага. Когда здоровые ребята сажали себе на спины ребят поменьше, и те, значит, пытались друг друга стащить. Вот почти вот такая позиция. То есть я, как пилот, сижу, опираясь локтями на бедра человека, я сижу у него, можно сказать, буквально между его колен. И если он боится лететь, то он обычно сжимает мне бедрами ребра, и это, так сказать, бывает иногда тяжело.
Минуту назад речь зашла о выставке в Турции, в Измире.
Да.
Что это такое было?
Ну, это была всетурецкая выставка, демонстрировались самые разные вещи, там какие-то огромные дизеля для кораблей, которые турки строили, все что угодно. Ну, нас просто пригласили туда участвовать, мы приехали, и единственное, что мне по-настоящему запомнилось, кроме того, что мы крутили там вот эту запрещенную в Турции музыку, которая всем очень там понравилась, еще то, что в первый день на открытии выставки пришел нынешний президент, а тогдашний премьер-министр господин Тургут Озал, и прошел к нашему стенду. Я только пытался что-то, значит, так сказать, пригласить его, показать ему что-то, как на меня набросилась орда примерно в 80, а может быть в 180, я уже не помню, репортеров, фотографов, папарацци, так сказать, и они просто сбили меня с ног, бросились его фотографировать. Потом по мне пробежались еще и жандармы и солдаты, которые пытались их, так сказать, удержать все-таки на приличном расстоянии от премьер-министра. После этого я уже даже близко к нему подойти не мог, увы, понимаете? Угу. Вот это запомнилось.
А интерес какой-то был проявлен к микролёту?
К нашим аппаратам был очень большой интерес. Очень много людей приходило, спрашивали. Мы там показывали еще и установку для опыления посевов, установленную на один из наших аппаратов. Интерес был, да, действительно большой.
Но на этот раз, уж так, если честно говорить, ты поехал на заработки.
Да, конечно, я этого совершенно не скрывал абсолютно. У меня на моем фургоне, Мерседесе, так сказать, мы даже сделали надпись, чтобы привлечь посетителей. Ну, надпись по-английски.
Эх, прокачу.
Приблизительно так. Ну, она в переводе на русский звучала так. Лети за 30 немецких марок, потому что, видите ли, в Турции... Да, эх, пролети.
Пролети.
Дело в том, что в Турции, понимаете, так сказать, общепринятая валюта, это, в общем-то, не турецкие лиры, а немецкие марки во всем, что касается иностранцев. Поэтому мы поставили 30 немецких марок. Ну, турист туда приезжает в основном очень небогатый, так сказать, финансово третий сортный
Альфред,
турист.
Альфред, извините, да? Я вас перебиваю. Это безобразно дешево.
30. Ну, конечно, да. Это безобразно.
Алексей, вы
дешево.
Должны услышать конец этой истории.
А, подождите, я вам сейчас расскажу. Да. Значит, мы поставили 30 немецких марок. И выезжали на пляж с этим фургоном. Я его ставил, так сказать, с обеих сторон мы написали. Так, ну, люди приходили, смотрели, говорили, дороговато. Или говорили, да, всего 30 марок, ну, прокатимся. Таких было меньше, к сожалению. Вот. Потом нам нужно было поехать летать с поплавков. Ребята приехали из России, мои знакомые, привезли поплавки. Их свои машины, сделанные в России. в Москве, и к одной из них поплавки.
То есть может с воды взлетать такое?
Решили попытаться с воды, потому что, видите ли, так сказать, в основном турист, он на пляжах лежит. На пляжах тесно, так сказать, ну, у нас пляж был очень большой, но обычно пляжи при гостиницах очень маленькие, и, так сказать, так его не возьмешь. Все-таки нужно пространство для разбега, нужен аэродром, понимаете? Вот, к сожалению, это не вертолет все-таки, хотя разбег небольшой, 50 метров. Вот, ну, решили попробовать с поплавков. Самое интересное было то, что, значит, во-первых, в тот же день, когда мы приехали туда, наконец, и начали собирать наш аппарат, мы услышали в небе знакомый стрекот. Поднявши глаза, увидели совершенно картину, ну, буквально из Остапа Бендера. То есть в небе летел микролет с поплавками. Этот микролет приземлился, приводнился недалеко от нас, подъехал к нам, и с него сошли два чехословака. Увидели нас, пытались говорить по-английски, перешли быстро на русский язык, чехи обычно понимают русский язык. Оказалось, что у них тоже, значит, своя компания, они вот тоже летают с поплавками, и со своего места, где-то километров за 70 отсюда, решили пролететься, подзаработать.
Конкурирующая немножко.
Столкнулись сыновья лейтенанта.
Совершенно верно, совершенно верно. Ну, так сказать, вот то, что Сева, значит, здесь заметил, поскольку мы приехали, этот отель был уже побогаче, мы решили, что все-таки 30 марок – это мало. Поэтому мы, значит, срочно, с одной стороны, соскоблили эту надпись 30 марок, и вместо 30 поставили 45. На вторую сторону у нас уже не было ни материала вот этого, знаете, который клеится, так сказать, цветного, ни времени это сделать. Поэтому машину, значит, тем боком, которым она стояла к пляжу, мы сделали 45. Поскольку у нас катать с поплавков не получилось, потому что ветер, к сожалению, все время дул с суши те дни, что мы там находились. И кроме того, поплавки текли, в общем, неудачно все шло. Мы уехали обратно к себе на свой старый большой пляж, надпись не соскоблили. И поэтому каждый раз, выезжая на пляж, мы, значит, стояли перед дилеммой. Значит, надо было смотреть, какой клиент на пляже. Если турки в основном, у которых денег немного, то мы, значит, проезжали по пляжу левым боком, значит, демонстрируя, прокачу за 30 марок. Если же мы видели, что из кемпинга к нам идут туристы, то мы старались машину поставить правым боком, где было 45 марок. Иногда турист озабоченно, значит, подходил и говорил: ну, господа, ну, так сказать, все-таки 30 или 45? Мы говорили: а вы откуда, извините? Он говорил: ну, я из Польши. А, тогда 30. Да. А если он говорил, что он, скажем, из Нидерландов, где за взлет, я этого не знал. Если человек там, у него есть дельталет, и он хочет летать, он приезжает на аэродром, то только за право взлететь с него берут эквивалент 75 немецких марок. И сумасшедшие деньги совершенно. Mm-hmm. То, конечно, для него 45 за полет, когда можно видеть весь пляж, все окружение, Эфес вдали видно, очень красиво, то 45 марок – это, конечно, не деньги.
Альфред, нет, я высказался или прервал вас, потому что последний раз, когда я катался на лыжах во Франции пару лет назад, там появились вот такие же люди, но они возили лыжников на лыжах. Они, такой человек на дельтаплане брал лыжника.
Вместе с лыжами,
да. И они вдвоем, так сказать, парили. Притом это происходило так. Они просто бросались с откоса.
А, так это дельтаплан был, без мотора. Дельтаплан, да.
И им их потоком ветра несло, и, как правило, владелец дельтаплана, он очень ловко им управлял, и летели они, наверное, километра 2-3, и приземлялись где-то в районе подножья лифта.
Как правило. Видимо, исключение тоже. Да,
но это удовольствие стоило 20 английских фунтов.
Ага.
То есть 40 то есть, долларов.
Да, дороже. Да, но Швейцария все-таки не Турция, там все дороже намного. Да. Там нужно было делать скидку на то, что Турция все-таки дешевая страна.
Ну и что, и так в одиночку ты и промышлял?
Ну нет, не в одиночку-то. Дело в том, что ко мне должны были приехать два человека из России, из Москвы, которые сами строят дельталеты там, они же инженеры авиационные, они же пилоты, хорошие пилоты с большим уже стажем. Мы договорились, кстати, в прошлом летом встретиться, но, к великому сожалению, мы на 2 дня разминулись тогда. Угу. И вот договорились опять встретиться. Они приехали, мне, правда, пришлось их долго ждать, потому что они никак не могли турецкие визы получить в Москве, долго очень это все тянулось. Но когда они приехали, мы быстро довольно собрали их аппарат и начали летать. И одна вещь меня совершенно поразила, я должен вам сказать. Дело в том, что я подобрал кемпинг, который находился недалеко от моря, недалеко от пляжа, но рядом с большим полем. И на этом поле я выбрал самый ровный участок, такой, на котором как можно меньше бы било дельтолёт. Без колдобин, ровный, там густая трава и все. И когда они приехали, они решили, они собрали телегу, потом решили собрать крыло. Я говорил: ребята, давайте мы лучше возьмем крыло на крышу, на фургон, провезем туда, где вот, аэродром, так сказать, у нас, и там мы его соберемся. Они говорят: ну а зачем? А вот здесь хорошее поле. Ну все, здесь же трясет. А ничего, не страшно. Вот, взяли они, собрали свою телегу, поставили на нее крыло, завели мотор, сели оба на свой аппарат и, рубя пропеллером кусты, выехали на самое ближнее поле, буквально расталкивая концами крыльев эти самые,
значит, окрестные деревья.
Окрестные деревья и кусты повыше. Понеслись прямо по всем колдобинам, прекрасно взлетели, прекрасно сели. И вот тут-то я понял, что их аппарат, несмотря на то, что выглядит он несколько старомодно, действительно очень прочная машина.
Да, это русский стиль в технике.
Это русский стиль, да.
Да, все сделано на бездорожье, даже
да,
в воздухе.
Да, они на Чукотке летали, в других местах.
А вот это интересно, чем они там занимаются?
Ну, дело в том, что когда-то вы, я не знаю, знаете или, наверное, знаете, вот, Леонид, наверное, знает, когда-то в Советском Союзе, ведь если человек пытался построить какой-нибудь летательный аппарат вне ДОСААФ, то КГБ обычно выжидало так это спокойно, приглядывая за ним через дворников и так далее. И когда он завершал строительство и только хотел открыть бутылку какой-нибудь там, я не знаю, ну, какого-нибудь
чего было,
солнцедара или чего-нибудь еще, в этот момент, значит, стучали сапоги, приходили аккуратно, с садизмом так это, истаптывали крылья и все
мельчили
остальное.
Аппарат.
Мельчили совершенно, чуть ли не через мясорубку. Вот, а человеку говорили: ну-ну-ну, смотри, еще раз сделаешь, самого тебя также, так сказать, измельчим или посадим. Вот, на сей раз я с удивлением и с большой радостью узнал от этих моих теперь друзей, что на самом деле в России сегодня очень свободно, вы понимаете, гораздо свободнее, чем в Англии. То есть летчики, уходящие, скажем, из военной авиации, они покупают часто у них эти дельтолеты и просто работают. Они опыляют посевы, они делают аэрофотосъемку, они возят пакеты и почту геологам в те места, где нет дорог. То есть это действительно серьезная работа, это машина, которая серьезно работает в народном хозяйстве. К сожалению, в Англии уже несколько лет управление гражданской авиацией практически закрыло всякие практические области работы с этой машиной.
Ну, просто летать можно для своего удовольствия.
Летать для своего удовольствия можно, если сдаешь на инструктора, можно учить других летать, но, так сказать, машина не имеет практического применения. Вот поэтому я фактически перестал в Англии летать, просто потому что летать, ну, один раз, два раза, 10 раз, 20 раз самому для себя полетать приятно, да. Но потом, так сказать, начинаешь чувствовать, ну, хорошо, а что дальше? Надо что-то делать, хочется делать что-то практическое, и зарабатывают деньги тоже, ведь это деньги большие вложены в машину.
Есть обучение. Одна страна, где дельтапланеризм не получил должного развития, скажем так, это Восточная Германия бывшая.
Да, увы, там он, конечно, не получил должного развития. Надо сказать, что в Восточной Германии вопрос решили, так сказать, с типичным тевтонским прямодушием, так сказать. Просто этот вид спорта, так сказать, искоренили на корню, если можно так выразиться, запретили, и все. Если человек строил дельтаплан, то это считалось уголовным преступлением, его тут же сажали. Очень просто и со вкусом.
Но у нас сегодня в меню потрясающая, редкая, архивная музыка турецкая, которую вы больше, господа, нигде и никогда, может быть, только в Турции, никогда не услышите. Следующая песня называется «Капанди Бирер Бирер», что в переводе значит... В переводе на английский. They have all finished one by one. Что значит «с ними, со всеми, один за другим покончили». Песня «Капанди Бирер-Бирер» для вас, меломаны, сообщаю, что пела это все Фериха Тунчели.
Ну, должен вам сказать, друзья, что вообще по нашей классификации, которую мы с моими московскими друзьями в Турции разработали, эта музыка, надо сказать, веселая. Да-да-да-да-да. Потому что у нас было так. Если вообще нормальный человек из Европы, слушая турецкую музыку, просто чувствовал себя очень грустно, то это была самая развеселая турецкая музыка, какая есть. Если музыка была средняя, то он просто плакал.
Альфред, замечательно, что вы это сказали.
А грустная музыка способствует просто самоубийству.
Грустная музыка, там просто можно было пойти и утопиться.
Альфред, если у вас будет ностальгия по Турции,
да.
Я вам дам адрес турецкого ресторана под названием «Истамбул».
А там всегда играет
на улице. Там всегда играет вот эту музыку, да.
Но вы знаете, Алексей, мне кажется, что та музыка, которая по турецким понятиям считается веселой, для вас сегодня бы очень подошла, ведь вы пришли сегодня прямо впритык.
Все совершенно верно.
На передачу. Что произошло?
Давайте рубрики отменим. Я расскажу о том, что произошло, но не для того, чтобы мне кто-то посочувствовал, или для того, чтобы наши слушатели поахали, сказали, ах, вот, мол, как жаль, бедный. Как жаль, бедный, да. Нет, когда мы вместе были недавно в Санкт-Петербурге, в июле месяце, я стал свидетелем такой сцены. Мы ехали в машине, в которой было 4 человека. Это была машина частная. И мы ехали к кому-то, чтобы завести какие-то вещи, и приехали. И машина остановилась под домом с очень широкими колоннами. То есть под колоннами можно было совершенно спокойно ездить. И машина остановилась и ждала нас, пока хозяева выйдут, заберут какие-то вещи, и мы собирались ехать дальше. И вдруг произошла такая история. Навстречу едет машина с горящими фарами. На очень большой скорости. Останавливается на всех тормозах прямо у нашей машины. Оттуда выскакивает молодой человек и нецензурной бранью начинает кричать, что ты, мол, встал, я тебе сейчас фары побью, ну-ка давай двигайся. Мы совершенно онемели от этого ужаса всего. Наш шофер, конечно, дал задний ход, дал ему проехать. Вот такая произошла сцена. Вы знаете, ровно 50 минут назад я разбил свою машину.
Да.
Произошло это, я ехал на севооборот, мы ехали с женой вдвоем. Из темноты с погашенными фарами поперек выехала машина, которая выезжала из гаража. И для того, чтобы ее избежать, я резко затормозил. Сегодня льет дождь весь день, и моя машина, чуть-чуть ее понесло, и я ударил очень дорогую машину, которая была припаркована слева, это Land Rover. Но неважно, дело не в этом, я это рассказываю не для того, а для того, что, конечно, сбежался народ, и, конечно, тут же постучали в дом владельца этой дорогой машины Land Rover. И вышел человек очень высокого роста, тут же представился, и он... Первое, что он сделал, он посмотрел на всех нас и сказал, жертв, нет, никто не пострадал. Мы ему сказали, нет, никто не пострадал. Ну и, конечно, мы были в некотором замешательстве, и, наверное, я, потому что, с одной стороны, я опаздываю, с другой стороны, я, в конце концов, я уже знаю, что я буду виноват во всем. И вдруг этот человек говорит, слушайте, давайте, найдите чашечку кофе. Я вам дам чашечку кофе. Ну и хочу сказать, что это было настолько мило, настолько неожиданно. Он сделал это предложение еще до того, как начал осматривать свою машину.
Некий контраст с петербургским водителем.
Да, совершенно верно. Ну и после того, как мы отказались, и мы вошли в дом вместе с водителем той машины, которая выехала на середину улицы, обменялись адресами, конечно, теперь этим будет заниматься, или в скором времени этим будет заниматься страховка и так далее. И я хочу сказать, что... Два момента. Первое – это человека заинтересовал главный вопрос. Нету ли пострадавших, нету ли жертв? И после того, как выяснилось, что жертв нет, он сказал: слушайте, но ведь это все ерунда. Ведь это все пройдет в конце концов. Ну ладно, но кто-то из нас потеряет какие-то деньги, время, но мы живы. Пойдемте, я вам дам чашечку кофе, мы вам вызовем такси, и вы доедете до работы. И, конечно, в такие моменты нельзя не подумать о том, что, ну вот, все-таки как хорошо, что я живу здесь. Как хорошо, что никто в этот момент не выскочил и не начал угрожать разбить и без того разбитые фары уже.
Но дело в том, что благожелательность, во-первых, она, конечно, присуща, видимо, характеру этого человека, но, в принципе, финансово все участники этой аварии защищены, потому что у вас у всех застрахованы машины, и вы знаете, что вам, в принципе, не придется выкладывать деньги из своего кармана.
Да, за исключением одного, что наверняка теперь отныне страховка будет стоить гораздо дороже.
Но это ваша, так сказать, плата за вину.
Да, за вину, да.
Я просто надеюсь, что когда-нибудь в России система страховки автомашин будет так же развита, как здесь, и люди, наталкиваясь друг на друга, побив друг другу фары, будут выходить, пожимать друг другу руки.
Пытаться побить глаза.
Да, обмениваться адресами и расставаться по-джентльменски. Ну что ж, теперь юбилейные памятные даты нам напомнит Леонид Владимирович.
С удовольствием. 4 октября 1957 года, 35 лет назад, с космодрома Тюратам в Казахстане, его упорно называли Байконур, был запущен первый искусственный спутник Земли. Надо признаться, что 20 с лишним лет назад я написал книгу о первом периоде советской космонавтики, и потому говорить на эту тему могу без конца, так что постараюсь сдержаться и сказать всего несколько слов. В начале 1957 года в американской печати стали появляться сообщения, что в ходе предстоявшего тогда Международного геофизического года Соединенные Штаты намеревались запустить спутник на околоземную орбиту. Замечательный инженер-ракетчик Сергей Павлович Королев, еще в 1932 году выпустивший книжку «Реактивные моторы», затем участвовавший в запуске первой российской ракеты вместе с Фридрихом Цандером, работавший расчетчиком крыла у Туполева и вместе с Туполевым сидевший в спецтюрьме, Королев понял, что можно соблазнить Хрущева предложением запустить спутник раньше американцев. Есть точный документ. Слова самого Королева о том, что только летом 1957 года он обратился в ЦК с таким предложением. В августе была испытана военная ракета, пригодная как носитель спутника. Американцы объявили дату своего запуска – декабрь. И Королев с покойным своим помощником Воскресенским на 2 месяца раньше подготовили к запуску ПС – простейший спутник, как он официально назывался в заводской документации. Пустотелый шар – с 2 радиопередатчиками, посылавшими один и тот же звуковой сигнал. Давняя мечта Сергея Павловича Королева сбылась. Но запуск спутника, теперь цитирую собственную очень давнюю книжку, запуск спутника внезапно возложил на отсталую страну Советский Союз тяжелое бремя космической державы, непосильное бремя, от которого невозможно уже было отказаться. 5 октября 1952 года, 40 лет назад, открылся 19-й съезд ВКПБ. На том съезде в последний раз присутствовал и выступил с краткой речью Сталин. На том же съезде партию переименовали в КПСС, а Политбюро в Президиум ЦК. Между этим съездом и предыдущим, 18-м, прошло 13 лет. Съезд, совершенно очевидно, понадобился Сталину для введения в Президиум совсем новых людей. Например, Андрианова, Аристова, Игнатьева, Малышева, Мельникова, Чеснокова. А кандидатами члены президиума были впервые, так сказать, избраны Брежнев и Косыгин. Предстояла, по-видимому, очередная сталинская расправа с прежними соратниками. Есть теория, ее серьезно рассматривает даже такой большой знаток партии, как профессор Авторханов, что будущие жертвы не пожелали пассивно ждать удара, а сами разделались с любимым отцом, учителем и другом. Он ведь умер ровно через 5 месяцев после открытия съезда, день в день. И тут же всех новых сталинских назначенцев, которых я назвал, вытолкали из президиума, что называется, в зашей. 5 октября 1947 года, 45 лет назад, в польском городе Шклярска-Пореба была создана последняя международная коммунистическая организация – информационное бюро компартий, получившее сокращенное название «Коминформ». Уже не новый интернационал, которых было четыре, а лишь бюро, уже не всемирная организация, а европейская, да и то компартий западных стран было всего две – французская и итальянская. Меньше чем через год в бюро разразился кризис, взбунтовалась титовская Югославия. Неудивительно, что Коминформ ненадолго пережил своего создателя Сталина и в 56-м году был распущен. Осталось еще много примечательных дат и мало времени, поэтому перечислю кратко. 5 октября 1632 года, 360 лет назад, основан город Якутск. До сих пор говорили «столица Якутии», теперь, кажется, надо говорить «столица Сахи». 4 октября 1977 года, 15 лет назад, в Белграде открылась первая конференция по проверке выполнения Хельсинкского заключительного акта. Главным советским представителем на Белградской конференции был впервые появившийся в крупной роли Юрий Воронцов. Он показал себя прямо-таки виртуозом советской казуистики с самого скверного пошиба. Как известно, после Белграда он сделал быструю карьеру. Где-то сейчас обретается сей хитроумный дипломат. 6 октября 1887 года, 105 лет назад, родился знаменитый архитектор и, так сказать, философ архитектуры Ле Корбюзье, его подлинное имя Шарль-Эдуар Женере. В Москве на Мясницкой стоит одно его творение. Там долгое время помещалось Министерство легкой промышленности. Если видели здание, судите сами, нравится вам стиль Корбюзье или нет. 6 октября 1927 года, 65 лет назад, состоялся показ первого в мире говорящего кинофильма, картины «Джазовый певец», поставленной Эллом Джолсоном. 8 октября 1967 года, 25 лет назад, скончался лорд Этли. Под именем Клемента Этли он был лейбористским премьер-министром Великобритании с 1945 по 1951 год. При нем большинству колоний была предоставлена независимость, а в самой Англии введена система бесплатного здравоохранения. В тот же день, 6 октября 1967 года, за два дня до того, 6 октября 1967 года, в Боливии был смертельно ранен доктор Эрнесто Че Гевара. Он тайно прибыл с Кубы, чтобы, значит, распространять революцию, разжигать партизанскую войну. Не получилось. Жаль. Погиб молодой врач, мог бы людей лечить. А что не получилось, это боливийцам наверняка повезло. 9 октября 1967 года, 25 лет назад, скончался французский писатель Андре Муруа, оставивший нам интересные биографии Байрона, Дизраэли, Шелли, Пруста, Жорж Занд, историю Англии, историю США и еще два романа.
Спасибо, Леонид Владимирович. Возвращаясь к первому говорящему фильму Эллу Джолсону, я знаю, что настоящая фамилия была Йолсон. И вообще он был из литовских евреев, поэтому тема проникновения наша по планете, особенно заметна вдалеке, как бы продолжается. И вот, возвращаясь к этой теме, я хочу сказать из наших, так вот, из русскоговорящих, да-да, чтобы не сказать из русских. Единственные ли вы были там троица? Ну, вы, я знаю, встречались с чехами.
Нет, не единственные. Как раз очень интересно. Дело в том, что... Хорошо, что ты заговорил об этом. Дело в том, что в этом году особенно в Турции распространилось совершенно чудовищное количество различных артистов из бывшего Советского Союза. Из России, из Украины, из Белоруссии. Вот. И как-то я шел возле города Кушадаси по одному месту, мне нужно просто было наклеить объявление о том, что я их прокачу, значит, я по гостиницам развешивал эти объявления, чтобы привлечь туристов, и увидел в фойе фотографию большую, совершенно русские девушки по виду, это была какая-то группа, которая выступала там, значит, ночью в казино. Я спросил, кто? Да, сказали, вот танцевальная группа из России. Я думал было с ними познакомиться, но потом, так сказать, как-то не получилось. Потом турки мне говорили, ах, знаете, вот эти все женщины из России, такие замечательные женщины, понимаете. Я сразу понял, что они имеют в виду. И, в общем, мне как-то расхотелось с ними знакомиться. А потом я просто шел по улице, и вдруг идут молодые женщины и мужчина, так сказать, впереди меня. И мне показалось, что они разговаривают по-русски. Вы знаете, я так несколько оторопел, но потом думаю, дай-ка я все-таки прослежу, по-русски или нет. И я так это, знаете, как Шерлок Холмс, не знаю, Пинкертон, пошел за ними на цыпочках и, в общем, улучил момент, когда они где-то остановились, прислушался действительно по-русски. Тогда я подошел и сказал: «Здравствуйте, друзья, как поживаете, какими судьбами?» Они несколько оторопели, почти обалдели, в общем-то, но быстро спохватились и так довольно спокойно сказали: «Да нет, ничего, спасибо, а вы не знаете, где здесь можно так недорого поесть?» Я сказал: «Ну как же, не знаю, очень даже знаю, мы с ними пошли». Я их накормил. Нет-нет, я их накормил. А выяснилось, что они, это маленький ансамбль, который приехал, значит, вот этот парень, не буду здесь называть его имени, не нужно этого, и четыре девушки приехали с выступлениями. Выступали в Измире, но там, значит, ночной клуб, в котором они выступали, полиция совершила на него налет, в чем-то клуб провинился, его закрыли на 10 дней, а им пришлось искать другое место, где выступать, потому что за каждое выступление, как артистам, им платили совершенно мизерные деньги, 50 тысяч турецких лир, это, ну, я знаю, где-то 4 доллара примерно, представляете? Uh-huh. Вот. Девушки, правда, значительно больше каждый вечер зарабатывали тем, что они занимались так называемой консумацией, то есть они подсаживались к клиентам в этом казино и выставляли тех на покупку, скажем, бутылки шампанского или какого-нибудь вина, ликера, за это они получали свой процент. Uh-huh. Занятие противное, ужасно противное, как они мне сказали об этом, но что поделаешь.
Официант, еще бутылку шампанского.
Да-да-да, вот что-то в этом роде, да. Uh-huh. Вот, в общем, я на эти 10 дней устроил им работу в одном месте и потом в одной гостинице, вот той самой, где мы поставили 45 uh-huh. немецких марок, значит, на борту. Гостиница была довольно большая, недешевая, там можно было выступать. Они выступали. И мне запомнилось особенно выступление одной из них. Это была девушка, которая не была с этим ансамблем. Она сама по себе как-то к ним присоединилась. Имя ее даже помню, Руслана Телепнева, она из Минска была. По-моему, очень талантливая девушка. И, честно говоря, поскольку след ее потерялся, она потом уехала в Румынию, в Бухарест выступать. Очень жалко. Если она слушает это выступление, или кто-то из ее родственников, там, мама, скажем, или
кто-то. Я могу за вас закончить фразу. Да. Знаете, что Альфред вас прокатит бесплатно.
Да. Ну, пусть хотя бы напишет сюда на BBC, да, знать, как с ней связаться. Было бы очень приятно. Да.
И это все? Других русских не встречали?
Нет, нет, ну что вы, мы ночевать ездили на пляж. Это был большой открытый пляж недалеко от города Сельчук, возле Эфеса знаменитого, где развалины древние, очень красивые. Ночевали мы на пляже, потому что у нас в кемпинге комары просто заедали совершенно живьем, просто невозможно.
Как казалось вечер... бы, сухая страна,
Турция. Нет, а там несколько болотистые места недалеко, и поэтому как только вечер, комары просто, ну, жизни не было от них. Поэтому мы уезжали ночевать на пляж. Ночевали мы в одной стороне пляжа. А потом как-то, значит, утром мы, проснувшись, решили посмотреть в бинокль, и вдруг увидели вдалеке машины, вроде бы «Лады», с какими-то очень знакомыми очертаниями номеров. Тем более, что мои друзья, они только приехали из России, из Москвы. Они говорят: «Давай-ка поедем, посмотрим, что это такое». Мы поехали в ту сторону пляжа, это километра полтора, и обнаружили, представьте себе, бродячий российский бордель.
То есть публичный дом.
Публичный дом, да. Значит, три автомашины «Лада» и такая кибитка, которая называется «Скиф», кажется, в России. Это, знаете, такой прицеп, который открывается, он, значит, как палатка на колесах. Вот. И я, значит, заметил, что там почему-то парней значительно меньше, чем девушек. И это было несколько странно. Потом все прояснилось, в общем-то. Значит, вот был передвижной бордель. И мы, так сказать, ночевали уже рядом с ними. И с этим была связана очень такая, ну, смешная, но не очень приятная для нас история. Дело в том, что на этом пляже появился один человек молодой, как-то в середине лета, который начал со всех въезжающих машин взимать по 10 тысяч турецких лир денег. Оказалось, на развитие какого-то, значит, спортивного клуба в городе Сельчук, недалеко от нас. Uh-huh. Ну, я денег ему не дал, сказал, что пляж грязный, и вообще, я думал, что это просто очередной Остап Бендер, знаете, uh-huh. честно говоря.
Да, взгляд вот. Вид на ущелье,
да.
400.
Да-да-да, примерно так. В общем, он меня зауважал за то, что я ему отказал. Вообще, в Турции уважают сильных людей. Вот, и после этого я не только приезжал бесплатно всегда на пляже, но даже и он всегда мне угодливо улыбался, так сказать, махал рукой, все было хорошо. Но потом произошла какая-то неприятность. Дело в том, что мы начали летать с этого пляжа, с колеи, там была такая наезженная колея, машин приезжало много, и это было единственное место, взлетать и садиться на пляж можно было только вот на эту колею, потому что иначе колеса закапывались в песок, было опасно. И он даже всегда нам помогал держать вот этот участок пляжа, где-то метров 150, свободным от автомашины. Если кто-то останавливался машиной близко от этой колеи, чтобы чтобы мы крылом не зацепили, он отгонял эту машину. А тут вдруг как-то утром он очень хмурый, и мы подъезжаем, я говорю, слушай, помоги отогнать эту машину. Нет, нельзя, летать нельзя, все. Я говорю, в чем дело, что случилось? Нет, мадам, мне не дают мадам, я, значит, вот не дам вам летать. Тогда я понял, что просто он пошел туда, значит, в этот бордель, ему не дали мадам. И я попытался ему объяснить, я по-турецки не говорю, но как-то, значит, на пальцах, что мадам – это вообще, так сказать, у нас другое предприятие.
Только
вообще.
Язык общий, да, организации разные.
Язык общий, но организации разные. Мы просто рядом, так сказать, днем находимся, так сказать. Ну, очень трудно было ему это растолковать. Но потом один из моих московских друзей, который быстрее смекнул, как с ним обращаться, он ему просто сказал, парень, учти, жандармерия в большом городе, в столице губернии, разрешила нам тут летать и велела, чтобы все турки нам помогали. Понял? Вот иди и помогай. И он послушно побежал расталкивать машины. Инцидент закончился.
Вы знаете, Альфред, я, конечно, я задам вопрос, который мучит всех сейчас слушателей, прильнувших к приемнику. Эти мадам, какой социальный статус? Из крестьян, из рабочих, из служащих, из интеллигенции? Кто они такие? Это же наши современницы, же наши женщины.
Да, это вот наши современницы, наши женщины. И я думаю, что большинство из них принадлежат классу интеллигенции. Как ни странно. Мне кажется, что там была пара учительниц. И еще, в общем-то, так сказать, девушки. Большая часть из них была с высшим образованием.
Ну, вы с ними разговаривали, так
да,
были знакомы?
Да, мало вообще говоря, но немножко, да, немножко говорил.
Но они что, ведут себя как классический, так сказать, тип проституток?
Вы понимаете, так сказать, с нами они вели себя, в общем-то, нормально, несколько даже стесненно как-то. Ну, прокатили мы их, вот, нам очень настоятельно предлагали, так сказать, оплатить натурой то, что мы их покатали. Мы с великим трудом, так сказать, сумели отбрыкаться, так сказать, отказаться от этого всего. Вот, особенно много я с ними не разговаривал, но с нами они разговаривали нормально. Ну, вот между собой, наверное, потому что очень нервная эта работа, вы понимаете, каждую ночь
нервная,
не спать.
Говорит.
Конечно, очень нервная. Турки вообще очень прилипчивые люди, вот, и... Нервная работа, то есть между собой они очень-очень ругались и чуть ли не дрались, в общем, неприятно это было.
Альфред, значит ли это, что так легко получить визу в Турцию из России?
Вы знаете, я не уверен, что так легко, это довольно долго времени отнимает, особенно если это виза. Я знаю, что есть целая индустрия, в общем, за визу, которая дает возможность Турции работать. Вот, скажем, эти ребята, с которыми я познакомился, это танцоры эти, они платили какие-то большие деньги там кому-то. Я думаю, что это не так просто.
Ну и теперь для тех людей, которые поедут в Турцию, собственно, из-за Турции, не из-за того, чтобы там прокатить кого-нибудь или кого-то там обнять, а... Что можно ожидать, в принципе, от Турции и потенциальному туристу, куда стоит ехать и куда не стоит?
Ну, стоит ехать в те места, где есть древние развалины. Это их очень много по всей стране, но особенно они находятся, конечно, в западной части Турции, на Эгейском море, отчасти на Средиземном море в южной части Турции. Эфес, Афродизиас, Дидима. Ну, их много, их десятки. Эти места действительно совершенно фантастические. Это очень красиво. В Турции очень следят за этими развалинами. Там они подсвечены. В Эфесе, например, там огромный амфитеатр, примерно на 20 тысяч мест. Там концерты устраивают довольно регулярно. Это совершенно фантастическая вещь. Сидишь вот под открытым небом ночью. Ночь, луна, звезды светят, музыка симфоническая, это замечательно. Вот это все хорошо. Еда там, по сравнению с другими странами Европы, очень дешевая и хорошая. Море хорошее, красиво. Стоит посмотреть.
Чего стоит избегать, куда не стоит ехать?
А вы знаете, так сказать, надо избегать обижать этих людей, потому что люди, они, хотя и очень приветливые, но гордые. Надо, видимо, стараться не иметь дела с местными женщинами, все-таки это, так сказать, мусульманское население.
И а насчет больших городов?
Насчет больших городов, я не знаю, дело вкуса, но я очень не люблю большие турецкие города. Они ужасно грязные, зловоние, шумные, преступников много, в отличие от малых мест, где их почти нет.
Альфред, большое спасибо за разговор. Я думаю, дамы и господа, вы получили достаточно намеков и идей по поводу того, что можно делать и чего не стоит делать в Турции, куда можно ехать и куда не надо. Мы прощаемся с вами до следующей недели. До встречи в том же месте, в том же час. Счастливо.